Говорит Радио Свобода. Алексей Авдеев, живущий в Польше с 1974 года, ученый-лингвист, актер, переводчик и широко известный в стране бард. Авдеев преподавал в старейшем польском Ягеллонском университете в Кракове, а сейчас активно гастролирует и регулярно выступает, в том числе и в легендарном краковском кабаре «Пивница под баранами». Корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий побеседовал с Алексеем Авдеевым о Польше, Украине, России, вставании с колен, убийстве Немцова и святости Путина накануне пятой годовщины авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек.
Я хотел бы вернуться к событиям пятилетней давности. Скажите, как вы узнали, помните тот момент, как вы узнали о катастрофе под Смоленском польского президентского самолета?
Понимаете, это было такое событие для Польши совершенно невообразимое. Половина политической элиты вдруг погибла.
5 лет прошло, и до сих пор, допустим, 1/3 поляков допускает мысль о том, что это был теракт. А вы что думаете?
Россия в исторической памяти Польши всегда была чем-то отрицательным, правда?
Ну да.
Ну и такой человек простой, у которого нет глубокого какого-то такого механизма анализа, внутреннего мышления, анализа, он если что-то случилось на территории России, значит, это Россия виновата, правда?
Да.
Возникают такие ассоциации, так сказать, не, можно сказать, автоматически в данном случае. Потому что Россия хочет Польше вреда, и поэтому не исключено, что это было сделано. Потом, когда нормальный анализ, это все и показали, и так далее, там были различные смехотворные теории, правда?
Ну, по-вашему, это несчастный случай, да?
Конечно, это просто катастрофа, ужасная катастрофа. Это было доказано специалистами, не только русскими, но и польскими, и западными.
В связи с событиями на Украине тоже все больше поляков это исследование показывают, но с опасением относятся к России. И мало того, впервые за многие годы к самим русским также стали хуже относиться из-за того, что происходит на Украине. А вот как вам быть, как русскому, который живет в Польше?
Я не ассоциируюсь с представителем России, так сказать.
А как вы относитесь так или иначе к тому, что происходит на Украине, на востоке Украины?
Я очень счастлив, что Украина вдруг воспрянула духом и вышла из вот такого подневольного, так сказать, состояния, такого раба. И она поняла, куда нужно идти, правда?
Угу.
Я шучу, что Россия встала с колен, но не знает, куда идти. А Украина не вставала с колен, и она знает, куда идти.
Понятно.
Фактически, у Украины сейчас выбора нет, кроме как сотрудничество с Европой.
А почему то, что такие действия, такие события на Украине так беспокоят Россию, по-вашему?
Обычно устройство России – это вертикальное, так сказать, построение власти. Тут нет никакого общественного диалога, нет оппозиции. Существует подневольный парламент, который выполняет все, что ему говорит там президент, и то, что Бжезинский назвал правящей корпорацией. Корпорация не заинтересована в том, чтобы развивалось общество, государство и так далее. Она заинтересована в том, чтобы удержать власть. Значит, когда есть возможность, они там подкормят, там, чтобы люди не особенно выходили из себя. Ну, даст им немного там денег, возможностей и так далее. Но фактически, если мы проанализируем, что делала Россия последние 20 лет, то мы не видим никакого государственного и общественного развития. Спрашивают, какой товар, конкурирующий с Западом, промышленный товар, и там как произвела Россия в эти 20 лет. Трудно найти. Потому что люди думающие говорили о том, что Россия находится в таком тупике, как бы. Я понимаю, почему он находится в тупике. С одной стороны, очень хорошо организованная, правда, полиция, суды, прокуратура, все это работает на корпорацию, которая держит в руках власть. Я уже не говорю там о пропаганде, о телевидении и так далее, и так далее. Все это, там нет дискуссии свободной. Там все объясняют, как ты должен, ты человек простой, как ты должен понимать, что делается, правда?
Но. Да.
А если будешь говорить что-то другое, ну, тобой займутся определенные, так сказать, органы. Ну и все. И куда бежать? Какая может быть инициатива? Как эта страна может развиваться? Я тут очень скептически смотрю на будущее. Потому что действительно в интересах корпорации удержать власть, заработать как можно больше денег. И для некоторых и представителей этих, так сказать, бизнесменов, это убежать на Запад и там спокойно себе жить на эти деньги.
И в чем здесь мешает Украина?
Украина мешает в двух направлениях. Во-первых, если бы Россия была демократической страной, и Украина была демократической страной, то не было бы никаких противоречий в смысле территории, границ и так далее. Потому что, как вы знаете, в Европе французы живут в Германии, да. Немцы живут во Франции. Хотите, пожалуйста, я тоже могу поехать и в Париж, и там жить. Если мне... Я не должен этого Парижа завоевывать, аннексию Парижа, чтобы там жить. Правда? Угу. А тут совершенно по-другому к этому относятся. Это не наше. В демократии нет наших, не наших. Все фактически... И идет процесс интеграции всей Европы. Хотите жить в Ирландии, пожалуйста, где хотите. Хотите там работать. Конечно, русские тоже выезжают и работают. Только совсем по-другому это выглядит, чем здесь. Тут молодежь выезжает, например, в Великобританию, там поработать несколько лет, возвращается. Но, к сожалению, не все возвращаются. Некоторые остаются и там. В России... Насколько я знаю, такой возможности нет, чтобы так ездить, там зарабатывать, а в России возвращаться и жить. Обычно, как выезжает, большинство остается за границей. Приезжает только увидеться, правда, с родственниками на праздники, правда. Потому что здесь нет как бы открытого взаимодействия, как бы, ни государственного, ни общественного. И поэтому такие... И такие проблемы возникли совершенно несвойственные демократическому мышлению в Европе. Зачем было Крым забирать, правда, аннексировать? Каждый мог туда поехать, ведь, правда? И украинцы могли бы поехать, и русские, кто им запрещал? И иностранцы. Знаете, нет, это такой жест корпорации чисто феодальный. О, это наша вещь, мы забираем ее, правда? Забираем. Зачем она им нужна, неизвестно. Такое как бы старомодное мышление. Так 19 век, правда, Россия богатая и мощная держава, потому что она, у нее все больше и больше пространства. А в наше время, мощное, такое высокотехнологическое, нам пространство не нужно. Мы можем на одном пространстве, типа там, Монако, Лихтенштейн делать огромные состояния, правда?
На волнах Радио Свобода с Алексеем Авдеевым беседует корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Вы в одном интервью сказали как-то, что в России, что вам жаль, что в России многие молятся на иконы, на которых изображен Путин.
Мне, конечно, жаль, потому что очень трудно, так сказать, доказать, что Путин заслуживает на то, чтобы на него молиться. Они же говорят, что вся власть от Бога. А значит, каждая власть – это от Бога. Значит, и Гитлер был от Бога. И да. Путин от Бога, и Салазар был от Бога. Это неправда. Я не буду входить в такие теологические сложности, но мне кажется, что чтобы быть святым, нужно это доказать. И, насколько я понимаю, еще при этом еще и умереть. Правда? И после смерти обычно можно решить, кто был святым, а кто святым не будет. Правда? Но я ничего плохого президенту русскому не желаю. Но мы узнаем, какой он был только после его смерти, по-настоящему. Значит, я не узнаю, потому что я раньше умру. Он моложе меня.
Неизвестно.
Конечно. Во всяком случае, такая сакрализация власти, это очень, очень в наше время она укрепляет вот эту вертикальную структуру. И то, чем сейчас занимается православная церковь, не все, конечно, но некоторые ее часть, это такая националистическая, такая, можно сказать, фашистствующая часть, которая вообще никому не дает слова сказать, правда? Которая сейчас вмешивается в какие-то процессы, даже искусство определяет, что является каким-то достойным, правда, чтобы выставку сделать. Это, знаете, смешно. Это в Иране меня это не удивляет. А в России, все-таки более образованное это общество и более просвещенное. Как это? Приходит какой-то там поп и говорит, вот эту оперу надо снять, потому что там ему не понравилось, как выносят там крест, например. Что такое? Где мы находимся?
Правда? Но в таких консервативных странах, в Польше тоже это не бывает, случается, правда, когда протестуют, допустим, есть выставка какого-то скульптора или что?
Естественно, до таких крайностей не доходит. Вообще все имеют право возмущаться. Все имеют право доказывать свою правоту. Но нельзя это делать при помощи силы государственной. Понимаете? Это фактически осмеивает церковь. А церковь это очень серьезная вещь. И смеяться над церковью нельзя. А она сама делает что-то такое, что люди начинают над ней смеяться.
Немного меняя тему. Нельзя сказать, что в Польше живет много русских. Мало, в общем-то, иммигрантов из России. В последние годы, быть может, студентов больше. А как получилось, что вы оказались в Польше? Как вы почувствовали, что это ваш дом?
У меня несколько вариантов. Есть сатирический вариант. Правда была такая, что в конце 60-х годов Московское радио решило выслать хороших студентов,
которым, несомненно, были вы хорошим студентом.
Да, я был довольно хорошим студентом на английском отделении Московского университета. Выслать в демократические страны, чтобы они изучили данный язык и так далее, и потом возвратились на радио и работали там переводчиками или дикторами. Потому что польские там дикторы и переводчики не проявляли энтузиазма, переводя и там повторяя материалы, правда, в эту брежневскую эпоху. Ну и у меня был выбор. Я мог поехать там в Чехословакию, в Югославию, в Болгарию, в славянские страны, потому что в ГДР поехали германисты, а в Румынию романисты.
Да.
Но я выбрал Польшу. Польша мне всегда, для меня всегда была очень интересной страной, прежде всего, уровень культуры, фильмы польские, которые тогда были очень популярны у нас. Собственно говоря, культура Польши очень привлекала тогда советский народ. Чтобы записаться на курсы польского языка, нужно было ждать в Москве 2 года.
Да?
Да, это факт. Был магазин польской книги, не только польской, а демократической книги всякой. Но и я, правда, очень слабо тогда знал польский язык, не очень пользовался этим, но хотел очень. Когда я сюда приехал и начал учиться в Ягеллонском университете.
В Кракове.
То я обнаружил, что здесь замечательное явление. Можно по-русски, по-английски читать любые книги, которые в Советском Союзе были запрещены вообще. Я тут прочитал сразу биографию Троцкого там и так далее, начал. Правда, потом, когда я возвращался на каникулы, старался об этом там не говорить, потому что уже некоторые органы нами интересовали, чтобы не особенно у нас уровень знаний был в этом направлении.
Широкий, да?
Широкий, да. Когда я кончал университет Ягеллонский, я к этому времени уже там даже выиграл конкурс студенческих работ и так далее, научных. Мне предложили остаться в университете. И так случилось, что я нашел польку и женился на польке. Что дало возможность...
Остаться, да?
Так, остаться. Но это остаться не особенно, потому что я должен туда был вернуться, потому что у меня был подписан, так сказать, договор. Я должен был начать работать в радио и потом, так сказать, стараться выехать там документы. Я не буду вам рассказывать, это тогда было очень сложно. Мне удалось. Я был, так сказать, рабом второй категории. Если я был бы физиком и математиком, инженером, строителем, никто бы меня из Советского Союза не отпустил. С 1974 года я начал работать в польском университете, в Ягеллонском университете. До того, как выехал за границу, я закончил училище имени Гнесиных. Это
известно,
очень,
да,
высокий уровень музыкального уровня этого училища. Я как в качестве хормейстера. И даже поработал я хормейстером. Я организовал в Москве и в окрестностях организовал всякие там оркестры, джазовые и так далее, и так далее. Но потом я начал филологией заниматься. А когда я сюда приехал, я, конечно, взял с собой гитару, потому что в то время очень популярны были такие студенческие встречи в России, тоже туристические. Так, барды и менестрели. Это было...
Да, да.
Целая эпоха, правда? Мы,
да,
старались им подражать. И я тут начал тоже петь русские романсы. Тем более, что моя мама, она уже ушла в другой мир. Она была певицей. И она с самого детства, я слушаю эти русские романсы, песни и так далее. И я эти романсы и песни очень люблю. И до конца своей жизни эту культуру я буду пропагандировать.
На волнах Радио Свобода с Алексеем Авдеевым беседует корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Я должен вам подчеркнуть, что русская культура в глазах поляков ничего общего не имеет с русской политикой. И они это четко разделяют. Да, конечно, к счастью. Не только поляки, вся Европа очень любит русскую культуру, независимо от политических условий, которые там существуют, она все-таки, эта культура развивается и очень интересно живет. Фильм сейчас развивается, музыка, изобразительное искусство. На очень высоком уровне. Я очень счастлив, что моя русская культура живет и развивается, несмотря ни на что.
Вы как-то рассказывали, что один из послов России в Польше сказал вам, что вы один делаете для русской культуры больше, чем все дипломаты. Вообще для взаимопонимания народов больше, чем все дипломаты. Но когда здесь была бывшая жена Владимира Путина и был специальный концерт, вас туда уже
не пустили.
Не пустили.
Да, да. А не пустили, мне сказал организатор, что соответствующие, так сказать, со стороны россияне, со стороны посольства, или там сказали, что не, и этого бывшего русского нам не надо.
Бывшего
русского сказали, да.
Вы чувствуете себя бывшим русским? Как
я,
можно
чувствовать? Я не... Знаете, я не верю в слова, я верю в факты. Я остаюсь русским и останусь русским до конца своей жизни. Несмотря на то, будут меня любить или нет, но Немцова, например, не любили некоторые, правда, и даже убили. А я его очень любил и считал его действительно русским патриотом. Потому что он не боялся думать и говорить так, как должен думать русский патриот. А такая тенденция, так же, как и это было во время Советского Союза, значит, если ты критикуешь Российскую Федерацию за ее политику, значит, ты против русских, значит, ты, так сказать, русофобию разводишь. Нет. Каждый русский, где он не находится, имеет право критиковать то, что он считает, что это нужно критиковать. Я не могу смириться с тем, что там делается. Но не могу.
Ну, вы как-то сказали, тоже, даже заголовок, помню, в газете, по-моему, был заголовок к вашему интервью с вами, и заголовок звучал примерно так в переводе на русский. «Кто-то украл мою Россию», да?
Да, да.
А что это значит?
Да. Значит, то, что в 90-е годы я был счастлив, когда, несмотря на все трудности и так далее, Россия вознамерилась возвратиться в Европу. То есть Россия всегда считала себя европейским государством, это нормально, правда? Особенно я тоже представитель русской интеллигенции, считал себя, так сказать, представителем европейской интеллигенции. И началась так называемая демократизация. Оказалось, что она не удалась. Демократизация не удалась. А в 90-е годы были сравнительно независимые судебные органы, прокуратура. Можно было высказаться в телевидении, правда, и сказать, что ты думаешь. Были серьезные полемики и так далее. И очень много положительных таких явлений, которые сейчас, например, делаются в Украине. Что-то такое, правда? То есть стремление к тому, чтобы возродить общественный диалог и так далее, и так далее. Трудно мне сказать, вот, было ли к этому готово русское общество, которое пережило вот этот Советский Союз в аквариуме определенном идеологическом, правда? Общество не информированное, фактически, которое не стремилось к тому, чтобы узнать, что там у них и так далее. Им рассказывали, что там у них. Оно, это общество, когда вдруг пресса, радио, телевидение стали говорить правду, это общество испугалось. Ах, ах, что это делается? Смотрите, убийства, какие-то там, коррупция и так далее. Ой, 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 мы не хотим. Говорите нам что-то другое. Интересный рассказ у Соловхина, как одному миллионеру, который был болен довольно, ему делали газету каждый день. Чтобы он не волновался, ему газету, так сказать, издавали.
С хорошими новостями.
С хорошими только новостями. И, там, и он радовался, что он живет в таком прекрасном мире. Правда? И вдруг советское общество захотело, как они говорят, встать с колен. Кто на колени их? Разве говорить правду, это становиться на колени? Правду можно говорить и на коленях, и даже лечь и говорить правду, и стать, и так далее. То есть, фактически в России не осмыслен целая эпоха сталинизма, не была осмыслена. Все эти ужасные преступления, которые там, не были...
Безнаказанными остались.
Да, остались не только безнаказанными, никто об этом не, как бы не говорил. Не было стремления, чтобы воспитывать общество, чтобы оно поняло, что это было, чтобы это не повторилось. С другой стороны, вдруг начала, так сказать, оформляться корпорация жадных бизнесменов, которые эту прихватизацию, правда, начали делать с нарушением законов русских. И сразу началось такое равновесие. Как бы это сделать, чтобы украсть и чтобы не поймали? Да? Значит, нужно прокуратуру купить, суд свой, правда, а информацию, правда, фильтровать, правда, цензуру сделать и так далее, чтобы не было опасности, что тебя поймают, правда? И да. Эта корпорация потихонечку пришла к власти. И находится у власти. Что вы хотите? Для России это была совершенно, так сказать, утрата возможности возвратиться в какое-то цивилизованное общество.
Алексеем Авдеевым, живущим в Польше, лингвистом, актером, переводчиком и бардом, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.